რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Миф об эмиграции» к 25-летию со дня смерти Довлатова. Диалог на Бродвее. Возможно ли финляндизация Украины? Гость «Американского часа» профессор университета Радгерс Александр Мотыль. «Жизнь братьев Райт». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сегодня в эфире специальный выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее», приуроченный к 25-й годовщине со дня смерти Сергея Довлатова и сопутствующему этому событию мифу об эмиграции. Но начать эту беседу мне хотелось с небольшого введения об американском периоде жизни Довлатова. Американская жизнь Довлатова походила на его прозу, вопиющий недлины, изобилующий многоточиями роман-пунктиром. И все же он вместил в себя все, что другие растянули бы в эпопею. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими барышнями, его словцом. Здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и, конечно, 12 американских лет – это дюжина вышедших в Америке книжек, аббревиатура писательской жизни. И все это не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящей, чем любая другая. Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай, прекрасна, но малоубедительна. Поэтому сперва больше всего в Америке его удивляло то, что она, Америка, есть. Между тем, Америка не обделила Довлатова славой. Напротив, тут он ее и нашел. Сергей говорил, что удивляется, и когда его узнают на улице, и когда не узнают. Однако свойство быстротекущей американской действительности таково, что заставляет усомниться в ценности всякого признания. В Америке Сергей нашел то, чего не было в Отечестве. Безразличие, воспитывающее такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением. Для русского писателя, привыкшего к опеке и ревнивой власти, снисходительная рассеянность демократии – тяжелые испытания. Блестящий послужной список Довлатова, множество переводов, публикации в легендарном «Нью-Йоркере», 200 рецензий, похвала Ванигута и Хеллера мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой слышится вот это самое смирение. «Я этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории». Довлатов умер непростительно молодым. Наверное, поэтому так часто мы задаемся вопросом, что бы произошло с его литературой, если бы ее автор остался в живых. Рассуждая на эту неизбежную в мемориальной беседе тему, я хочу подчеркнуть один непреложный факт. За те 25 лет, что прошли со дня смерти Довлатова, в отечественной литературе изменилось все, кроме того места, которое в ней занимает этот писатель. Книги Сергея по-прежнему любят все, кто читал, от водопроводчика до академика. Сергей умер как раз в то время, когда его сочинения впервые добрались до массового русского читателя. Он хотел отметить свое 50-летие книгой рассказов, в которой было бы собрано все лучшее, что он написал. То есть Довлатов осознавал себя законченным писателем. В этой ситуации особенно интересен вопрос о том, что бы он делал дальше. Сергей писал на материале, казалось, уже отработанном. Но в самых последних его рассказах, а он умер, успев сочинить два рассказа из нового сборника «Холодильник», появилась новая тема. Он брал своих русских персонажей, помещал их в Америку и смотрел, что из этого получится. Впрочем, такой поворот мог привести к тематическим, но не стилевым открытиям. Сергей как стилист, как мастер прозы сложился настолько основательно и прочно, что он вряд ли бы изменил свою благородно сдержанную манеру. Довлатов ведь никогда не хотел изменить русскую литературу, он хотел оставить в ней след. Он не революционер, а хранитель. Ему казалось главным вписаться в нашу классику. Что он и сделал? За 25 лет, которые прошли со дня его смерти, в русской литературе перепробовали все на свете. Соцарт, постмодернизм, передергивание, комикование, стёб. И чем больше экспериментов, тем быстрее устает читатель. На этом фоне здоровая словесность Довлатова импонирует самой широкой аудитории. Это нормальный писатель для нормальных читателей. Соломон, мы живем в эпоху Довлатова, так можно сказать. Я, во всяком случае, часто себя так чувствую. Меня непрестанно расспрашивают о Довлатове. Довлатовский бум, который как начался 25 лет назад, так и не кончился. Постоянно снимают фильмы о Сергее, о нем пишут, его вспоминают, печатаются мемуары уже, по-моему, всех, кто его знал. И это продолжается без конца. Как вы считаете, что Довлатов сделал такого, что без него нельзя обойтись?
Ну, я думаю, что он сделал две вещи. Во-первых, он создал тот корпус литературных произведений, о котором мы говорили. А во-вторых, он прожил жизнь так и таким образом, что возникший в результате образ автора соответствует его писаниям. Это не такой частый случай, и одно дополняет другое. Это очень важный аспект посмертной судьбы, как мне кажется, любого автора. И одно с другим делает облик Довлатова, писателя, его произведения вдвойне привлекательными для читателя.
То есть вы хотите сказать, что его авторский персонаж слился с автором?
Да, именно так. Его так и воспринимают, как одного из персонажей своей прозы. Это, должен сказать, колоссальное достижение, и очень немногие его добились.
Это очень печальное достижение, потому что оно связано с ранней смертью Довлатова. Довлатовская смерть воспринималась в России как трагическое и в то же время закономерное. Он занял то же место, что Есенин, Высоцкий, Венечка, Ерофеев. Вот это вот та компания трагическая.
И, кстати, заметьте, насколько это действительно всенародно популярные авторы. И они всенародно популярны, в частности, еще и потому, что их произведения воспринимаются как не фальшивая монета, потому что авторы заплатили за это своей жизнью.
Да, это, конечно, ужасно и несправедливо, и не нужно. Потому что жизнью не надо платить за литературу. Как говорил Сорокин, это только буквы, а буквам не больно. Я никогда не забуду похороны Довлатова. Сегодня мы говорим о 25-летии со дня его смерти. И я помню это отчетливое ощущение обиды, которое, конечно, не проходит у меня до сих пор, потому что Довлатов умер безобразно рано. Он умер на пороге своей славы. Жизнь его ждала длинная и красивая, потому что я прекрасно знал его родителей, которые прожили очень долгую жизнь и до конца были крайне интересными и язвительными людьми, каким был сам Довлатов, остроумными. И похороны я нес гроб Довлатова. И в этот момент, когда надо было опустить гроб в могилу, разразился невероятный, чудовищный дождь. Это бывает только в плохих романах такое. Дождь был такой страшный, что промокло все: одежда, деньги в кармане промокли. И сразу размякла земля, и чуть не упал в могилу раньше Сергея. И когда мы погрузили гроб в могилу, опустили, в этот момент дождь кончился. И это была такая, знаете, оперная ситуация просто. И после этого мы вспоминали Довлатова, выпивали и очень много смеялись, потому что Сергей, конечно, был в первую очередь человек, который внес в литературу столько юмора, и вспоминали смешное на его поминках. И вот 25 лет прошло, и 25 лет этой смерти так ему и не забыли. Я много раз слышал в России чудовищные и глупейшие слухи об этом, о том, что Довлатов умер, потому что у него не было медицинской страховки, поэтому его не лечили. Это, конечно, чепуха, потому что, как вы прекрасно знаете, сначала лечат, а потом уже требуют страховку. Другой миф, который очень популярен в России, заключается в том, что Довлатов умер от тоски по родине, от ностальгии. В связи с этим я, конечно, не могу не сказать, что пребывание на родине гораздо опаснее, чем ностальгия. Потому что, ну, скажем, Набокова или Бунина она не добила до глубокой старости. И эти мифы об эмиграции, мифы о Довлатове, мифы о писателях эмиграции, они по-прежнему очень влиятельны в России.
Когда я читаю, что люди в метрополии пишут об эмиграции, то меня всегда разбирает досада, потому что вот людям кажется, что вот они приехали, ну хорошо, раз, ну два, ну три в Америку, ну прожили хорошо несколько месяцев при университетах там или у знакомых, может быть, и что они теперь уже все знают и понимают об Америке. У нас с вами произошла такая странная ситуация. Мы уехали из Советского Союза, из тогдашней России, в общем, уже сложившимися людьми. То есть я прожил 30 с лишним лет в Советском Союзе. На сегодняшний момент я уже почти 40 лет прожил в Соединенных Штатах. И я, например, на сегодняшний момент не считаю, что понимаю то, что происходит в России адекватно, на 100%, отнюдь. Я сознаю, что мое почти 40-летнее пребывание в Америке создало некоторую дистанцию. Но все-таки это было 30 с лишним лет. Каким образом люди, которые прожили в лучшем случае несколько месяцев, или даже год или два, на Западе, вот скажем, или в Америке, считают, что они могут понять, оценить и объяснить то, что происходит здесь в Америке, и что, в частности, произошло с Давлатом, это до сих пор, так сказать, вне моего понимания. Конечно же, нам с вами смешно читать такого рода вещи. Им действительно кажется, ну вот хорошо, я приехал, я там талантливый человек, я все быстро схватил. И все равно вот это прорывается все время в мелочах, в большом. Недавно я у одной литературной дамы услышал, она рассуждала там тоже, не помню сейчас уже о чем, кажется, о Бродском, и в связи с чем-то упомянула о том, что она пришла на какой-то поминальный вечер Бродского в русский самовар и говорит, вот собралось там эмигрантское сборище. Вот и все. И больше мне дальше уже не нужно ни читать ничего у этой дамы, ни слушать ее.
Дело в том,
все
что
ее, все ее отношение мне ясно. Для нее люди, собравшиеся в ресторан, это иммигрантское сборище. Но разве она бы сказала бы, я не знаю...
ЦДЛ пришли...
Российское сборище, а люди, которые собрались в каком-нибудь в российском ресторане. И мы с вами так не скажем. Метропольное сборище. Правда ведь?
Я не стал бы на это обижаться, потому что все мы приезжали в Америку с своим готовым набором знаний об Америке. Я об Америке знал гораздо больше, когда приехал, чем сегодня, потому что я про Америку знал все, когда я приехал. Это сейчас я ничего не знаю. Потребовалось 40 лет того, чтобы опустошить мои безумные клише. И, вы знаете, не мы первые. Дело в том, что, если вы вспомните, с чего это все началось, вы помните, что Колумб ехал в одну страну, открыл другую? Вот именно это произошло с нами.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире специальный выпуск нашей традиционной рубрики «Диалог на Бродвее», приуроченный к 25-летию годовщины смерти Сергея Довлатова. Мы с Соломоном Волковым обсуждаем мифы об эмиграции.
Соломон, мы продолжаем наш сегодняшний диалог на Бродвее, посвященный 25-летию со дня смерти Довлатова. Но я хотел сказать, что эта годовщина, юбилеем я ее не назову, она в этом году близка к другой годовщине, к 75-летию Бродского. Это лето как бы окаймлено двумя такими датами. 24 мая, 75 лет со дня рождения Бродского, 24 августа, 25 лет со дня смерти Довлатова. Эти две фигуры, конечно, чрезвычайно важны для русской Америки. Я уже не говорю про русскую литературу, но для нас с вами особенно, потому что, во-первых, мы знали этих людей, во-вторых, они были самыми яркими людьми в эмиграции. Для меня бесспорно, что лучшую поэзию писал Бродский, лучшую прозу писал Довлатов.
Лучше всех танцевал Барышников.
А самым острым человеком эмиграции был Багрич Бакчин. Мы с вами разделили все. Миф о Довлатове, о котором мы только что говорили, он сопутствует и мифу Бродского, который сейчас становится все более и более влиятельным. Я вообще заметил, что мифотворческий потенциал русской литературы, русского общества, русской культуры, он вообще разрушителен, потому что постепенно он заменяет настоящую фигуру, подлинную фигуру. Вот когда мы уйдем с вами, то уже некому будет сказать, что все это чепуха, да, как мы говорили только что. Да, вот. То же самое происходит и с Бродским, не так ли?
У меня к этому очень сложное отношение. Вообще-то говоря, мифотворчество по отношению вот к крупным фигурам отечественной культуры, да и не только отечественной, это тема, которая меня чрезвычайно интересует. С профессиональной точки зрения, меня всегда интересовало, как же создается миф о писателе, почему кто-то на ступеньку выше, а другой на две ступеньки ниже. Могут сказать, что это все абсолютно ссор, не имеющий отношения к литературе. Я возражу, скажу, что это имеет прямое отношение. Бродский, скажем, в американском культурном каноне в какой-то степени даже утратил, я считаю, то положение, которое он имел при жизни, потому что при жизни это была медийно раскрученная фигура, к нему постоянно приходили с вопросами о том, другом, его спрашивали мнение и о балете, я помню, читал его.
И о политике.
И о Польше, да, о политике. И он охотно откликался, он давал интервью, он писал эссе в гламурные журналы, появлялся на престижных конференциях.
Только давайте не будем забывать, что гламурные журналы он писал, например, о Вергилии. То есть нельзя сказать, что конечно, он писал нет, о модах.
О модах он, нет, безусловно. Ему заказывали соответственные статьи. Но был, я помню, момент, когда Бродский был везде. В Америке, я имею в виду, во всех журналах, во всех газетах, и был чрезвычайно правильно влиятельной фигурой. И не просто даже он сам получил Нобелевскую премию, но мы можем сказать с уверенностью, он получил уже возможность даже влиять на то, кто станет последующим.
Совершенно верно. Например, Дерек Олкотт, например, считается креатурой
Бродского. Все друзья Бродского в итоге один за другим получили Нобелевскую премию. Но сегодняшняя позиция Бродского, если бы мне сказали, что будет наше все в прошлом Пушкин и наше все в настоящем Бродский, как сейчас, не всякого сомнения, это ситуация сегодняшнего дня, вот тут бы я сказал, о, да, это интересная мысль.
И, конечно, сам Бродский точно этого не видел. Но дело в том, что почему в Америке Бродский не играет такой роль? Потому что он умер. А в России почему он играет такую роль?
Потому что он умер.
Вот это самое печальное, о чем можно говорить. То, что с мертвым, конечно, поэтом гораздо проще обращаться, чем с живым. И то, как Бродского клеют к новой державной идее, к новому державному мифу, вызывает у меня не просто раздражение, а бешенство. Потому что сделать из Бродского патриота, который прославляет русское оружие... Короче говоря, это так же омерзительно, как считать, что Пушкин автор одного стихотворения «Клеветникам России». Вот точно так же сейчас происходит с Бродским, который считает автором одного стихотворения на независимость Украины. И это, конечно, одно из тех мифотворческих образцов, которые, мне кажется, не просто печальными, а постыдными.
Я с вами здесь довольно решительно разойдусь во мнениях. По многим причинам, и постараюсь, по крайней мере, некоторые из них озвучить. С Бродским ведь какая была история? Вспомните, как к нему относились в России, когда он был здесь, как к нему относились в Советском Союзе. И даже уже в перестроечном и постперестроечной стране. Разговоры о еврейском и русскоязычном, так сказать, с негативным оттенком поэте Бродского. Бродский мне сам говорил, что он получал письма «Будь ты проклят, жид». Надписи, соответствующие граффити на том доме в Ленинграде, где он жил перед отъездом. Высказывание сравнительно уже недавнее, посмертное, Юрия Полякова, редактора литературной газеты нынешнего, о том, что Бродского в России начали насаждать как картошку во времена Екатерины. Я, когда прочел это, так подумал, кто же это, интересно, его, так сказать, используя такое всемогущество самодержавной власти, насаждает в России?
Путин?
Какая неведомая сила! Вспомните реакцию на Нобелевскую премию. Она была практически ведь негативной.
Ну, естественно, потому что это же был враг, которого называли местечковым поэтом.
Да, вот-вот-вот. Я-то как раз вижу колоссальнейшую эволюцию в этом направлении. И это эволюция, которую я в сумме, в итоге, могу только приветствовать. Потому что именно-то она, эта эволюция, и привела к тому, что в данный момент Бродский является нашим всем. Очень хорошая здесь параллель с Пушкиным. Пушкин ведь очень разный. Пушкин мог быть певцом свободы. Пушкин мог написать станции к Николаю Первому, за которые он стал, между прочим, если вы вспомните, в современной ему России не рукопожатным. За его спиной и даже ему в глаза, и даже его близкие друзья, вроде Вяземского, говорили ему, что это лакейские стихи. Пушкин не раз и не два за свою короткую жизнь сталкивался с колоссальным изменением отношения к нему. Либеральное общество абсолютно не признало консервативной эволюции Пушкина. То, что он стал под конец жизни гораздо более консервативным мыслителем и литератором, в этом нет никаких сомнений. Вы любите говорить, и я совершенно с вами согласен, в Ленине, Пушкине, и добавлю я сейчас в Бродском...
Про Ленина я не говорил.
Нет, вы говорили, извините, Саша, не открещивайтесь.
Я не помню
такого. Это цитата из вас. В Ленине, Пушкине, и, как я говорю, и добавим сейчас и в Бродском, можно найти прямо противоположное друг другу высказывание практически по любому из вопросов. Я всегда вспоминаю в этих случаях Уолта Уитмена и цитирую его, это знаменитое его высказывание. Да, я большой, во мне вмещается множество. В любой вот такой суперкрупной фигуре вы всегда можете надергать противоположное высказывание, и для этого даже не нужно быть Василием Васильевичем Розаным. Противоположные мысли можно найти у кого угодно после Пушкина, и у Гоголя, и у Толстого, и у Достоевского. Но именно сейчас вот это и происходит с Бродским. Он превращается на наших глазах, и уже можно сказать, что превратился, в общенациональную фигуру. И в этом качестве, в любом обществе есть конфронтирующие силы. В любом обществе будет всегда силы реакционные, силы прогрессивные, будут консерваторы, будут либералы, будут западники, будут славянофилы в России.
Даже у людоедов есть левое и правое крыло.
Именно так. И всегда будет происходить борьба за вот такую суперличность. То есть, условно говоря, о Пушкине мы можем прочесть исследование на ту тему, какой он был вольнолюбивец, какой он был атеист, и то, какой он был глубокий религиозный поэт и консерватор,
но
и поклонник
самое...
Николая Первого.
Но самое важное в том, что как бы мы ни относились к Пушкину, мы к нему относимся хорошо. И Пушкин объединяет всех.
Вот
объединяет
так...
иммигрантов, объединяет коммунистов. Пушкин – объединяющая фигура.
Правильно, и к этому надо прийти. Вот такой фигурой на наших глазах становится Бродским. И это я могу только приветствовать. Это закономерно. Поэтому вот вас возмущает интерпретации Бродского, предположим, как имперского поэта. Но они вас возмущают как человека с определенными либеральными воззрениями. А в Бродском, уверяю вас, и я на этом настаиваю, была и эта имперская линия. И да, возможно, если вы извлечете из корпуса творчества Бродского такие стихи, как «Народ», как «Стихотворение на смерть Жукова», как действительно ставшее сейчас самым актуальным, самым цитируемым, самым знаменитым стихотворением Бродского, его стихи на независимость Украины, это тоже входит в его корпус. Их можно по-разному, и можно, и нужно по-разному интерпретировать. Такой сравнительно недавний выход книги Владимира Бондаренко о Бродском, который я, например, приветствую в данном отношении, который имеет именно под такой подзаголовок «Русский поэт». И она издана в «Жизни замечательных людей» в малой серии. И является собой развернутое эссе, чрезвычайно живо и увлекательно, как мне представляется, написано именно на эту тему, где Бродский представлен как русский, имперский и национальный поэт. И Бондаренко подчеркивает, что Бродский сам о себе говорил как о русском поэте, англоязычном эссеисте и американском гражданине. И Бондаренко сразу же говорит, а как же можно написать отдельную книгу? Меня не интересует ни Бродский, американский гражданин, ни англоязычный. Я пишу о Бродском как русском поэте. Так что и такая точка зрения, как мне представляется, возможна.
Не знаю, что бы сказал Бродский об этой книге, потому что вряд ли он узнал бы себя в этом портрете, как он вряд ли бы узнал себя в портрете того художника, которого сейчас представляют России как защитника. Я даже не могу передать все мое возмущение по поводу тех спекуляций, которые вокруг Бродского создаются прямо после его смерти. Как только человек умирает, как только художник умирает, начинает возиться с его трупом. Только тогда власть уже пытается приспособить его к своим нужному. Между прочим, именно это произошло с Солженицыным, который каким-то непонятным мне образом вошел в путинскую русскую идею, в путинский русский мир вписался. Я не могу представить себе, что Солженицын бы одобрял этот процесс, и уж точно ни Довлатов, ни Бродский никогда в жизни бы не вписались в путинскую Россию. I fought against the bottle, but I had to do it drunk. Diamond to the pawn shop, but that don't make it jump. I know that I'm forgiven, but I don't know how I know. I don't trust my inner feelings, inner feelings come and go. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Возможно ли финляндизация Украины? Гость «Американского часа» – профессор университета Ратгерс Александр Мотыль. «Жизнь братьев Райт». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Возможно ли финляндизация Украины? Гость «Американского часа» – профессор университета Ратгерс Александр Мотыль. «Жизнь братьев Райт». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Better not to be so polite. Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
Способна ли Россия жить в мире с Украиной, обладающей подлинным, а не формальным суверенитетом? Вопрос совсем непростой, учитывая, как трудно России, государству имперскому и авторитарному, терпеть на своих границах куда более слабого, но независимого соседа, имеющего политическую систему, отличную от ее собственной. Оптимисты, однако, видят в истории, по крайней мере, один обнадеживающий пример – Финляндию, которая в течение почти что полувека уживалась с Советским Союзом, не теряя, так сказать, своего либерально-демократического лица. Но расплачиваясь с Москвой за сохранение самобытности нейтралитетом во внешней и оборонной политике, в конце 1940-х годов Финляндия отказалась от участия в плане Маршалла. В 1961 году, в разгар Берлинского кризиса, советские войска могли в соответствии с двусторонним договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи совершенно законно вступить на ее территорию. Отчасти Финляндия расплачивалась и уступками во внутренней политике. Финляндия, например, выдавала Советскому Союзу перебежчиков, не издавала диссидентских авторов Советского Союза, не допускала присутствия во власти антисоветски настроенных политиков. Феномен такого существования получил в политологии название «финляндизация». Не так давно применимость финской модели к отношениям Украины и России в положительном свете рассматривали на страницах престижных изданий такие тяжеловесы политологии, как Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, международный обозреватель «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус. К теме финляндизации, ее плюсов и минусов обратились и мы. Сегодня гость «Американского часа» профессор университета Ратгерс Александр Мотыль, один из ведущих в Соединенных Штатах комментаторов по Украине. С ним беседует наш коллега Евгений Аронов.
После крушения СССР прошло без малого четверть века, но в подходе Финляндии к России по-прежнему чувствуются остатки былого пиетета. Свежий пример. После того, как в начале июля правительство Финляндии отказало спикеру Государственной Думы Сергею Нарышкину во въезде в страну для участия в работе сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ по причине его зачисления в санкционный список Евросоюза, председатель ассамблеи Илкка Канерва стал настаивать на приезде российской делегации в полном составе и отступил только перед лицом решительного сопротивления своего МИДа. Отголоски прошлого слышались и в том, как покровительственно в отношении младшего финского брата отреагировал на инцидент старший русский брат в лице главы Госдумы. Молодое советское правительство, хотя и пришло к власти незаконным путем в ходе Октябрьской революции, понимало и уважало право народов на самоопределение и потому приняло решение о предоставлении независимости народу Финляндии, сказал Нарышкин, забыв добавить, что суверенитет был не столько дарован народу Финляндии, сколько без спросу взятым. Равно как и то, что незамедлительно после издания декрета о предоставлении независимости Великому княжеству Финляндскому большевики развязали там кровавую бойню с абсолютно неприкрытым, без всяких вежливых зеленых человечков, участием российских войск на стороне красных в гражданской войне против так называемых «белофинов». Боевые действия плюс террор унесли тогда за 3 с небольшим месяца 35 тысяч жизней. В новой большевистской модели, иными словами, нашлось не больше места для наличия малых национальных государств на границах России, чем в старой, царской. При этом кровная близость соседа к русскому миру или отдаленность от него не имеет значения, речь может идти о любом этносе. На ум приходит известное изречение американского историка и дипломата Джорджа Кеннона. Россия признает только два типа соседей – вассалов или врагов. От этого афоризма мы и оттолкнулись в беседе с профессором Мотылевым. Примечательно, сказал он, что о финляндизации Украины Киссинджер и Бжижинский заговорили еще до оккупации Крыма. Настолько естественной в украинском случае представлялась им эта модель.
Финляндизация Украины напрямую вытекает из традиционного взгляда на мир, который постулирует, что у крупных государств, мировых или региональных гегемонов есть естественные сферы влияния. Как правило, они пролегают по периметру их границ. Масштаб сфер влияния зависит от силы гегемона относительно силы соседа, которому он диктует свою волю, и от силы и интересов других конкурирующих крупных держав. Концепция сфер влияния при этом представляется как нечто абсолютно естественное, сродни законам природы, лишенное какого-либо нравственного начала. В нашем случае в эту схему укладывается не только Украина, но и как минимум все другие республики бывшего Союза. Область ее применения очень широкая. Финляндизация – понятие расплывчатое, трудно априори сказать, на какие страны Россия захочет его распространить.
Как сказано у Фукидида в Миловском диалоге, сильный требует то, что считает возможным требовать, слабый вынужден подчиняться.
Совершенно верно. Современная же концепция мироустройства совсем иная, и ее придерживается на Западе большинство политиков, ученых, журналистов. Эта концепция предполагает горизонтальное, торгово-экономическое и политическое взаимодействие более или менее равноправных партнеров, причем не только государств, но также международных и неправительственных организаций, свободный обмен товарами и услугами. Сила из современной парадигмы не выведена, но ее роль принижается, в то время как роль гуманистических институтов и ценностей, таких как верховенство закона, открытость внешнему миру, готовность к компромиссу, наоборот, акцентируется. Если же оставаться в рамках традиционной модели, адептами которой являются Киссинджер и Бжезинский, то на что максимально вправе рассчитывать слабая Украина в отношении со своим несоизмеримо более сильным восточным соседом? На усеченный суверенитет, то есть Киев располагает определенными степенями свободы во внутренней политике и при этом координирует с Москвой свою внешнюю и оборонную политику.
Как заметил наш собеседник, Россия может быть и слабее Запада, зато Украина для нее значит намного больше, чем она значит для Запада, из чего следует, что и рисковать Россия готова намного больше, чем Запад, когда речь заходит о том, кто будет влиять на судьбу Украины. Это нивелирует преимущество Запада над Россией в силовом потенциале и, согласно канону реальной политики, обрекает украинцев на подчиненное финляндизированное положение. Несмотря на приверженность Киссинджера концепту сфер влияния, добавил профессор Мотыль, бывший госсекретарь в последних своих выступлениях в Конгрессе поступился теорией и высказался в поддержку на практике свободной и независимой Украины, равно как и других соседей России, которым Запад должен предоставить экономическую или даже военную помощь с тем, чтобы они смогли сбросить с себя ярмо кремлевских сателлитов. Правда, Украина не была сателлитом России, она была ее родовым имуществом середины 17 века, в то время как Финляндия обладала до 1917 года статусом Великого княжества, и послевоенная финляндизация стала как бы возвращением страны в состояние, имевшее исторический прецедент.
Я никогда не рассматривал проблему в этом свете, но склонен с вами согласиться. Украина не была автономна в составе империи, как Финляндия и Царство Польское до 1917 года, и не отстояла, как они, свою независимость, пусть и ограниченную, во время Гражданской войны. Кстати, еще одной финляндизированной страной уже после 1955 года была Австрия. Случаи, совершенно не похожие на наш. Все это ставит под сомнение применимость финской модели к Украине. Исторические предпосылки не те.
В Украине придется с оружием в руках доказывать Москве свое право по меньшей мере на финляндизацию, что сделали финны в 1940 году, и, как и финны, продемонстрировать способность выстоять экономически и не превратиться в хозяйственный придаток России. Но где империя правит напрямую, присоединяя колонии к метрополии, где предпочитает действовать опосредованно, через наместников, и где соглашается не просто на автономию, а на нейтралитет, вопрос очень сложный. Как бы то ни было, мы знаем, что русификация Финляндии началась поздно и не продвинулась настолько далеко, как в случае с Украиной.
Для меня ключевым фактором является все же позиция Запада. Финляндию и Австрию в Вашингтоне, Париже, Лондоне и Берлине считали частью Запада, как бы ни складывалась международная конъюнктура. Англия и Франция готовы были даже послать экспедиционный корпус на помощь Финляндии во время Зимней войны 1939-1940 годов.
На принадлежность Финляндии указывает символически то, что соглашения Запада и Востока, узаконившие послевоенный раздел Европы, носят название «Хельсинских». Не случайно также, что именно в Хельсинки и Вене проходили первые американо-советские переговоры о разоружении.
Вот именно. Украина же всегда доселе оставалась с Россией один на один. Примеры обратного в 1917-18 годах скоротечны и с тех пор стерлись из исторической памяти и украинцев, и европейцев, и россиян. Сегодня США и Европейский Союз, я считаю, просто обязаны через каналы традиционной и публичной дипломатии, финансово-экономически, путем санкций в отношении России, а может быть и посредством поставок Украине летального оружия, доказать Москве, что Запад не намерен бросать украинцев. Это для меня, повторяю, ключевой момент.
Финны любят повторять. Перед Второй мировой войной мы были в одинаковом положении с прибалтами. Разница в том, что мы решили воевать с Россией и в результате спасли и свою интеллигенцию, и свою экономику, не говоря уже о независимости. Прибалты фактически не сопротивлялись и потеряли все. Нисколько не умаляя подвиг финнов, я все-таки думаю, что финляндизация – не очень надежный принцип построения с соседом России долгосрочных с ней отношений. Возьмем Афганистан, еще одну страну, которая до 1978 года была абсолютно финляндизирована. Москва получила от нее все, что требовала – внеблоковый статус, малочисленную армию, регулярные военно-политические консультации, обязательное присутствие во власти и в околовластных структурах просоветских элементов, тесные экономические связи. Беда в том, что чем дольше эти условия выполняются, тем больше финляндизированный объект утрачивает свою суверенность в глазах Москвы, и тем выше вероятность, что он вообще лишится независимости и перейдет в разряд колонии в результате исторической случайности. В Афганистане таким непредвиденным обстоятельством стал осуществленный без санкций Москвы государственный переворот, приведший к власти леворадикальные элементы, которые столкнулись с вооруженным сопротивлением, потребовавшим ввода советских войск. Как пишет в своих мемуарах высокопоставленные сотрудницы КПСС Карен Брутенс, не успели левые захватить власть, как министр обороны маршал Устинов начисто позабыл о нейтралитете Афганистана и принялся твердить, что нельзя позволять американцам шуровать у нас под носом. В Финляндии спусковым механизмом легко мог стать правительственный кризис 1958 года, когда социал-демократы не пожаловали коммунистам ни одного министерского портфеля. Кризис разрулил президент Урха Кеканин. Кавалер нескольких советских орденов, он 26 лет бессменно находился на вершине власти, добившись принятия конституционной поправки, увеличивавшей срок президентских полномочий с 6 до беспрецедентных 10 лет. Что в стране со свободной избирательной системой было бы нереально, если бы он не был другом СССР, а Финляндия не была принудительно финляндизирована. Но как бы проблематично не выглядела финляндизация в долгосрочном плане, в краткой и среднесрочной перспективе она сулит немалые выгоды соседу России, если он в состоянии сопротивляться прямой агрессии. Сможет ли Украина? Профессор Мотыль.
Вот это сейчас и проверяется. Когда Путин после Крыма затеял экспансию в Донбасс и далее, то, полагаю, он исходил из того, что Украина раздроблена, разложена, национально разнородна и сопротивляться не будет. Это не Финляндия, маленькая страна, национально однородная и сплоченная, которая своим сопротивлением доказала Сталину, что ее колонизация будет сопряжена с очень большими затратами, в частности из-за поддержки, которую Запад окажет финской армии и партизанам, если Советский Союз вновь развяжет против Финляндии локальную войну. То, что Украина смогла быстро консолидироваться и создать вооруженный заслон продвижению сепаратистов за пределы их анклавов в Донбассе, должно быть, очень удивило Путина.
Отсюда вопрос. Имеет ли смысл Украине всерьез рассматривать вариант с финляндизацией, если Россия сегодня и на обозримое будущее много слабее, чем СССР, а Украина потенциально намного сильнее, чем Финляндия? Да и Финляндия, как мы знаем, еще лет 10 назад вышла, так сказать, из образа и присоединилась к Евросоюзу, а сейчас и вовсе подумывает о вступлении в НАТО.
Полностью с этим согласен. В 1948 году финны приняли очень трезвое решение. Силы сторон были никак не равны, и Финляндия находилась в значительном отдалении от основного театра конфронтации Запада и Востока, в центре Европы. Поэтому в случае общей войны не могла рассчитывать на первоочередную помощь западного мира. Запад быстро помог бы ей только в случае локальной войны, вероятность которой была не очень высокой. Украина же сегодня находится на переднем крае нового противостояния России и Запада. И Украина однозначно является жертвой агрессии, что в сознании современных западных политиков имеет большое значение. Если бы, скажем, за год-полтора до скандала вокруг договора об ассоциации Украины с ЕС Москва предложила Киеву финский компромисс, то почти уверен, украинцы бы сказали «да». Я бы даже рискнул сказать, что Янукович был реинкарнированным Кеканином, и что Украина при нем была фактически глубоко финляндизирована. Только вот некоррумпированная Финляндия со свободной системой хозяйствования и компетентными органами управления могла извлечь из финляндизации куда более весомые материальные выгоды, чем было по плечу глубоко коррумпированной, менеджериально отсталой и олигархической экономики Украины. Тем не менее, вспомните, еще совсем недавно членство Украины в НАТО поддерживало не более 10-15% населения, но в настоящий момент, после Крыма и Донбасса, подавляющее большинство украинцев расценили бы предложение о финляндизации как капитулянство.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова знакомит наших слушателей с чрезвычайно популярной новой биографией братьев Райт.
«Братья Райт» – новая книга Дэвида Маккаллага, знаменитого американского популяризатора истории, автора биографических бестселлеров «Джон Адамс» и «Гарри Трумэн» и увлекательной книги 1776 о ранней американской истории. Его книга «Братья Райт» является не биографией изобретателей, а скорее историей их изобретения, а именно первого управляемого пилотом моторного летательного аппарата. 17 декабря 1903 года их аппарат сумел взлететь, продержался в воздухе 12 секунд и пролетел 37 метров. Через год он уже пролетел 38 километров и сделал круг. А еще через год это был уже настоящий, маневрирующий, уверенно управляемый пилотом аэроплан. Попытки человека взлететь в небо изучены и достаточно хорошо известны, начиная с мифа о Дедале и Икаре. В список первых изобретателей летательных устройств, которые сейчас называют доисторическими глайдерами, то есть планерами, попал даже человек, живший в 1001 году на территории нынешнего Казахстана. Первым изобретателем летательного аппарата с двигателем, паровым, был француз Климент Адер, который осенью 1890 года сумел попрыгать на нем по полю. В конце 90-х, начале 900-х годов над созданием летательных аппаратов работают Лилиенталь в Германии, Шанют в Америке. А когда в американском городе Дейтон, штат Огайо, начинали работать над своим изобретением братья Райты, в Вашингтоне, в Смитсониевском институте, уже была предпринята щедро финансируемая правительством попытка разработать систему управления моторным летательным аппаратом. Вел эту работу известный авиаконструктор Лэнгли. но потерпел неудачу.
Братья Райт не были ни авиаконструкторами, ни вообще инженерами, но оба были прирожденными механиками. Старший Уилбур закончил хай-скул, а младший Орвилл года не доучился. Этим и ограничилось их формальное образование. Правда, Уилбур собирался поступать в Йельский университет, но когда ему было 18 лет, он получил удар бейсбольной битой в лицо, после чего у него были полупарализованы лицевые мышцы. Удар этот нанес 15-летний подросток, который позже убил своих родителей. После увечья Уилбур стал нелюдимым, но с младшим братом они были неразлучны, несмотря на 5 лет разницы в возрасте. Они жили в одном доме, работали вместе 6 дней в неделю, вместе завтракали, обедали и ужинали. Хранили деньги на общем счету в банке. Они даже думали вместе, как говорил Уилбур. И ни у того, ни у другого никогда не было жены и даже, судя по всему, никакой любовной связи.
Единственной близкой им женщиной была сестра Кэтрин, и только из ее переписки с братьями биографы сумели узнать, чем занимались Уилбур и Орвилл во время своих странных отлучек из Дейтона, где у них был не только дом, но и успешный бизнес, велосипедный магазин и ремонтная мастерская. Кстати, велосипедный бизнес подпортил репутацию братьев, которых и без того считали мизантропами и отшельниками. В Дейтоне возобладало мнение, что велосипеды – вредное новшество, развращающее подростков, поскольку подолгу оставляет их без присмотра взрослых, создает условия для сексуальной распущенности и отвлекает от чтения и полезных занятий. Велосипедами братья занимались с энтузиазмом, но их настоящим страстным увлечением было воздухоплавание. Будучи людьми чрезвычайно дотошными, они прочли все, что к тому времени было об этом написано. Они переписывались со многими авиаторами, ознакомились с летательными аппаратами всех конструкций и построили несколько своих планеров. На побережье Северной Каролины они нашли городок Китти-Хок с узкими, но длинными пляжами и дюнами, продуваемыми всеми ветрами. Идеальное место для запуска планеров. На берегу братья подолгу наблюдали за полетами тамошних гигантских чаек. В книге Маккаллога приводятся воспоминания жительницы городка Китти-Хок.
«Мы все думали, что у нас появилась парочка несчастных психов. Они часами стояли, задрав головы и глядя на чаек, а потом бегали по пляжу, размахивая руками и подражая птицам, как малые ребятишки».
И чайки, и велосипеды помогли братьям Райт нащупать их главное открытие – 3 оси вращения аэроплана, на существовании которых и до сих пор основывается принцип балансирования летательного аппарата и его управления. Знакомясь с работами других авиаторов, Райты поняли, что все они озабочены мощностью двигателя, хотя главной нерешенной проблемой был принцип управления. Чайки показывали наблюдателям, как они изменяют форму и положение крыльев в зависимости от ветра. И братья использовали их пример для создания поворотной части крыла и подвижной хвостовой части планера. Чтобы уточнить расчеты, они построили аэродинамическую трубу и с помощью опытов, которые они освоили самостоятельно по книгам, добились послушности своих аэропланов. Самая неправдоподобная часть истории братьев Райт, пишет рецензент книги Дэниел Окренд, в том, что их достижения не замечали в Америке 2 года. И далее.
Наконец, в 1906 году их заметили. В журнале Scientific American написали, что заявление братьев Райт об изобретении ими управляемого аэроплана выглядит надувательством, потому что, если бы это было правдой, то репортеры давно бы дали знать об этом публике. Между тем, за 1904 и 1905 годы братья совершили 150 показательных вылетов. И не в глухом Китти-Хоук, а в Огайо, вблизи густонаселенного Дейтона. В 1906 году они получили патент. Но ни репортеры, ни армия, на представителей которой братьям помог выйти их конгрессмен, не пожелали проверить полученных сведений. Они просто им не поверили.
После заметки в журнале было 2 года попыток заинтересовать Францию, в которой несколько авиаторов оценили изобретение Райтов. Между тем, уже в 1906 году во Франции получает приз «Сантос-Дюмон», пролетевший 700 метров. В 1907 такой же полет совершает бывший мотогонщик Фарман. Лишь весной 1908 года, вернувшись в Америку, братья Райт удостоились внимания прессы, узнавшей о них из европейских газет. На демонстрации в Китти-Хол была уже толпа репортеров. Один из них написал:
«Это зрелище человека, летающего в небе, было таким невероятным, что наше восприятие отказывалось этому верить. Мы все стояли толпой, молча, застыв, как мраморные изваяния».
Судя по всему, в саге «Братьев Райт» писателя Дэвида Маккаллога больше всего поразило и привлекло полное отсутствие счастливых случайностей, сенсаций, неожиданных поворотов и даже простой удачи. Рецензент Окленд перечисляет в своей статье особенности методов их работы.
Бесконечное чтение существующих материалов по теме, аккуратнейшие расчеты, проверки и перепроверки. Во Франции Уилбур ночевал под своим аэропланом, чтобы не допустить до него незнакомых механиков. Редкая осторожность. Братья никогда не летали вдвоем. Тщательный выбор считанных помощников. Невозмутимое терпение и пристальное внимание к деталям. Все эти бухгалтерские достоинства сочетались со способностью обоих братьев принимать решения, которые были всегда талантливыми или, во всяком случае, оригинальными.
Книга Маккаллога «Братья Райт» в сущности хроника подвига, одного из тех, которыми полна история самого, может быть, поразительного осуществления многовековой фантастической мечты человечества, мечты о полете. Говорят, однажды американский комик Луис Си-Кей сказал кому-то в ответ на жалобы об отсутствии комфорта в нынешних коммерческих авиарейсах: «Но вы сидите на стуле, в небе».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Like a
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი G. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. Radio თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Country's all I am. but does a barnyard shuffle fit your hands?